Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Представляю вам гостя нашей студии Алексея Геннадьевича Мосина, доктора исторических наук. Здравствуйте, Алексей Геннадьевич.
Здравствуйте.
И сегодня разговор у нас пойдет о годовщине основания Царско-сельского лицея, в котором учился Александр Сергеевич Пушкин. Все мы помним со школы эту дату основания лицея 19 октября. Если мы посмотрим в церковный календарь XIX века, то увидим, что 19 октября по старому стилю, по юлианскому календарю, соответствовало 31 октября по календарю григорианскому. И если что-то иногда мы читали или слышали о годах пребывания Пушкина в лицее, то о самом лицее, наверное, мы знаем не так уж много. И сегодня мне хотелось бы, чтобы мы начали именно с этого. Вот основание лицея. Чья это была идея основания этого лицея? Кто должен был там учиться? И кого можно считать действительно основателем этого замечательного, уникального учебного заведения?
Ну, начнем с того, что идея родилась или непосредственно у императора Александра I, или в самом близком его окружении. Дело в том, что поначалу предполагалось, что в лицее вместе с детьми дворян будут обучаться два великих князя, младшие сыновья императора Павла, Николай Павлович, будущий император Николай I, и его младший брат Михаил Павлович.
То есть Николай Павлович мог быть одноклассником Пушкина?
Именно так. С этой перспективы, в принципе, и готовилось открытие лицея. Но по мере того, как открытие лицея готовилось, от этой идеи отказались. И известно, что ни Николай, ни Михаил в лицее не обучались. Но, тем не менее, лицей открылся. Вот. И слава богу, что это произошло. Это событие состоялось 19 октября 1811 года. И надо, наверное, сказать о том, что представлял из себя лицей на первых порах. Во-первых, это было закрытое высшее учебное заведение. Ребята обучались там в отрыве от семьи. То есть они жили, это что-то вроде интерната, дворяне привозили своих детей, был экзамен определенный, приемный такой, как собеседование, и после этого, успешно выдержавшие его, зачислялись на первый курс лицея. Вообще 6 лет должно было длиться обучение.
А с какого возраста детей принимали в лицей?
Ну, предполагалось, что в возрасте 10-12 лет. Хотя там были ребята постарше, например, тот же Кюхельбекер, ему, по-моему, было уже 14 лет. Ну, моложе 10, по-моему, не было. Ну, вот где-то вот 10-12-13 лет.
А учились все по одной программе, не учились в разных
все,
классах?
Нет, учились все по одной программе. Ну и, соответственно, вот как сейчас в учебных заведениях, то есть год обучился, первый год, так и говорят, выпускники первого года, выпускники второго года и так далее. Вот Пушкин и его, так сказать, однокашники были выпускниками первого года, первый выпуск лицея. Закрытые высшие учебные заведения, причем полученное им в нем образование приравнивалось к университетскому, то есть очень высокий, изначально очень высокий статус лицея. Задача, которая ставилась, вот сформулированная в уставе лицея задача, образование юношества, особенно предназначенного к важным частям государственной службы, то есть предполагалось, что дальнейший путь выпускников – это служение Отечеству, причем как в статской гражданской службе, так и на военной службе, поначалу, во всяком случае. В уставе лицея очень интересно определялось, какие предметы будут преподаваться лицеистам. Это должен был быть курс предметов, как там сказано, приличных важным частям государственной службы и необходимо нужным для благовоспитанного юноши.
И что тогда считалось необходимо нужным?
Вот сейчас, значит, мы к этому перейдем. 6 лет обучения, первый курс, начальный этап 3 года, и второй, окончательный курс, еще 3 года, то есть 6 лет. Ну вот мы помним, что Пушкин поступил в лицей в 1811 году, окончил в 1817, пройдя полный курс обучения. По выпуске из лицея выпускник мог получить классный чин, причем достаточно высокий, от 9-го, это титулярный советник, до 14-го, то есть 14-й был низший, коллежский регистратор, в зависимости от успехов в учебе.
Есть, а Пушкин какой чин получил?
Вы знаете, я сейчас, откровенно говоря, не вспомню. По-моему, вот у него был как раз такой невысокий, что называется, по-моему, 12-й. И он тоже ведь поначалу служил в одной из коллегий, а потом это дело бросил довольно быстро, когда понял, что, ну, это не его стезя. А некоторые выпускники успешно продолжали карьеру служебную и дослужились до чинов высоких. Ну, вот известно, Александр Михайлович Горчаков фактически был министром иностранных иностранных дел, канцлером, и имел все самые высокие чины, так сказать, и титулы Российской империи. Вот мы можем посмотреть, какие предметы. Ну вот иногда, так сказать, программа чуть-чуть менялась, развивалась. Ну вот к концу XIX века что преподавалось? В младших, на младшем курсе преподавались, во-первых, закон Божий. Далее языки, обратите внимание, языки: русский, латинский, французский, немецкий и английский. Пять языков.
То есть не было церковнославянского, или он был в составе закона Божьего?
Видимо, в преподавании закона Божьего какое-то внимание на это обращалось, но специального изучения как предмета, как такового, не было в лицее.
И не было греческого, то, что было,
не было
потом в гимназии,
да,
часто.
Да, не было греческого. Логика изучалась, история, география, математика, физика и космография. Ну, то, что мы сейчас
называем
астрономия. Да, это младшие классы. Потом, начиная с 4, 5, 6 года обучения, изучались русская словесность, вот, литература, языки, уже современные иностранные языки, немецкий, английский, французский. То есть на протяжении всего курса обучения иностранные языки преподавались, изучались очень серьезно. История. История западной литературы, то есть не только российская словесность, но и всемирная литература. История церкви, отдельный предмет. Далее такой предмет — энциклопедия права. История русского права. Вообще вот праву уделялось очень большое внимание. Были еще отдельные предметы по праву церковному, государственному, гражданскому, полицейскому, уголовному, финансовому и международному.
Ну, то есть юридическое, то есть образование
юридическое,
фактически. Да.
Ну, понятно, раз готовили чиновников, задача — подготовить для государственной службы специалистов. Конечно же, право — это вопрос вопросов. То есть очень обстоятельно изучал. Далее курс статистики проходили лицеисты, политической экономии, истории философии и еще государственное устройство восточных держав. Вот и такой был курс. То есть вот вы видите, насколько широкое, фактически гуманитарное, но не только гуманитарное, практически универсальное, потому что была и математика, и физика. Очень хорошее образование получали лицеисты.
Но нагрузка была страшная.
Нагрузка очень, да. Ну, собственно говоря, вот тип закрытого учебного заведения, это и предполагал, что юноши должны сосредоточиться на учебе. 6 лет они должны отдать прежде всего постижению наук, получению хорошего, серьезного образования, с тем, чтобы дальше уже максимально полезными быть обществу в своей государственной службе. Кстати, поначалу можно было после лицея идти на военную службу до 1829 года. После этого уже лицей только готовил специалистов в области статской гражданской службы.
Я смотрела, в день по расписанию было по 8 уроков. Ну, конечно, с перерывами на прогулку, на обед, на завтрак и так далее. И только в один день, в субботу, было 7 уроков. Но, тем не менее, буквально до 9 вечера происходила учеба с небольшими перерывами.
Да, учиться было непросто. И, кстати сказать, поначалу принимали учащихся только на казенное содержание, то есть казенно-коштные, так называемые. Но уже в 1832 году было принято новое положение, по которому к 50 казенно-коштным лицеистам добавлялись еще 50 своекоштных. То есть можно было учиться
за свой счет.
Да, за свой счет. То есть платила семья за обучение в лицее. То есть вот общий комплект на одном курсе доходил до 100 человек. Это уже 1832 год. Далее, поначалу лицей назывался Царскосельским, и он располагался в Царском селе. В 1844 году лицей был переименован в Александровский лицей в честь его основателя Александра, императора, и переведен в Санкт-Петербург. То есть с 1844 года и практически до 1917, когда лицей был закрыт, он располагался в Санкт-Петербурге. Первые годы действительно лицеисты жили при лицее в Царском селе. И, кстати сказать, вот сама, во-первых, природа, вот эти парки, дворцы, это тоже, я думаю, и воспитывало, и образовывало, им разрешалось все это смотреть, в определенных местах прогуливаться. А в царском селе жил довольно продолжительное время в течение года император. Вот, они,
ну,
могли,
и дворец-то буквально,
да,
рядом,
да,
не из окон
видно. Они могли,
да,
наблюдать его прогуливающимся. Угу. Туда постоянно приезжали какие-то важные, так сказать, чиновники, сановники, деловые люди, устраивались там иногда приемы. То есть вот они жили в такой непосредственной близости вот от этой, от дворцовой жизни. Ну и имели возможность тоже как-то к этому приобщиться. Вообще, кстати сказать, вот действительно очень велика была личность важная роль императора Александра, он придавал этому большое значение. Потом немножко, может быть, интерес к лицею потерялся, потому что, когда выяснилось, что не будут там обучаться великие князья, но, тем не менее, Пушкин, вот известно, что он не очень хорошо относился к императору, властитель слабый и лукавый и так далее, но в одном из стихотворений, посвященных годовщине лицея, он писал так: «Простим ему, он основал лицей». То есть вот за это Пушкин готов был очень многое простить императору Александру.
И при том, что они жили буквально рядом с дворцом, да, сами-то они жили, несмотря на то, что заведение считалось элитарным, не только не в роскоши, а, я бы сказала, в чрезвычайно аскетичных условиях.
Да, в очень суровых. Ну, кстати сказать, это было характерно для учебных заведений того времени. Вот Достоевский, который в инженерном училище обучался, он тоже вспоминал, насколько суровые были, какая невысокая температура была в спальне. Причем это специально поддерживалось. То есть, вот,
считалось, что это здорово.
Да, чтобы они были бодрее. Вот. Дальше действительно режим, регулярные прогулки между занятиями, то есть какое-то время они обязательно должны были проводить на свежем воздухе. Физические упражнения предполагались тоже. То есть вот такое, ну, можно сказать, что всестороннее развитие должны были молодые люди получить.
Комнатки сами, которые занимали лицеисты, они ведь были размером, по-моему, 6 метров.
Они были очень небольшие.
И при этом Пушкина узенькая такая была.
Да. Вот. И...
То есть там помещалась, вот, собственно, кровать, даже не стол, а конторка, стул, и что еще? И, ну, наверное, тумбочка, что-то для одежды, тумбочка какая-то.
Да, там можно было положить какие-то там книги, тетради, то есть вот какие-то личные, ничего лишнего. Ограниченное число встреч с родными, то есть были дни, когда могли
сурово
посещать родственники, можно было встретиться с родителями. Для многих это было непросто, оторваться от семьи.
Ну, в 10-то лет, конечно.
Да, для дворян, которые привыкли к родным, к воспитателям, нянюшкам, мамушкам всяким, здесь сразу им давали понять, что начинается серьезная, достаточно суровая жизнь. И надо сосредоточиться на учебе.
А вот сколько их там училось в этом первом выпуске?
Сейчас точно не вспомню, 30 с чем-то человек, потом вот до 50, в принципе. То есть предполагалось как? От 20 до 50 на каждом курсе. Но уже где-то через несколько лет до 50 человек доводили состав курса. А потом, вот когда добавились своекошные, стало до 100 человек. Вот, то есть количество однокурсников увеличивалось, возрастало. И, может быть, сказать несколько слов о некоторых преподавателях.
Вот, да, давайте, потому курса. Что вот то, что такой выпуск удивительный был, были разве потом другие такие выпуски? И Пушкин, и Пущин, и Кюхельбекер, и вот Горчаков, и кого только там не было. Там можно перечислять ведь много выдающихся людей. Это просто вот Пушкин как комета такая, но это не значит, что комета была на темном небе там, и вокруг него были интересные люди.
Целый ряд государственных деятелей. Помимо канцлера Горчакова, например, это тот же барон Корф, который известен, между прочим, не только как государственный деятель, но и как историк. Кстати, написавший историю царствования Николая он писал, и историю восстания декабристов он писал. Другое дело, что он писал это все, освещал с позиции таких проправительственных. Вот. Но это тоже серьезный исследовательский труд.
Вот и встает вопрос, что же это были за удивительные такие преподаватели, которые смогли вот такой вот выпуск воспитать?
Преподаватели были хорошие, привлекались университетские преподаватели. Некоторые из них целиком и полностью перешли на преподавание в лицее. Ну вот, кстати сказать, Пушкин с большой благодарностью многих преподавателей вспоминал. Особенно у него теплое чувство было к Куницыну Александру Петровичу. Пушкин вспоминал пламенную речь профессора Куницына. Он ее произнес на открытии лицея. Может быть, даже не совсем она была запланирована, но на лицеистов и на всех участников этого акта она произвела очень большое впечатление. И поняли сразу же все, что действительно предстоит и серьезный труд, и хотят из подростков воспитать граждан своего отечества, людей мыслящих, людей свободных. И вот это было, то есть была такая программная действительная речь. Кстати, он был автором курса «Право естественное» Куницын. Он был адъюнкт-профессором нравственных и политических наук, так это называлось. И вот Пушкин с большой признательностью вспоминал не только лекции, но вот и такое нравственное влияние своих педагогов, в том числе Куницына. Кашанский Николай Федорович. Ну, к Кашанскому отношение у того же Пушкина было не несколько, скажем, более сложное. Он преподавал русскую и латинскую словесность лицеистам. И поначалу Пушкина, кстати сказать, он не очень жаловал, а потом уже когда Пушкин окончил лицей, он сделался горячим его приверженцем и даже пропагандистом его сочинений. То есть вот как-то на протяжении вот этих лет обучения, отношения их друг к другу, кстати, и Пушкин тоже потом с благодарностью вспоминал, что многому они научились у Николая Федоровича Кашанского. Будри, очень интересный человек, Давид Иванович, как его звали в России, Будри, это был родной брат Жан-Поля Марата, известного деятеля Великой Французской революции. Он преподавал французскую словесность лицеистам. И Пушкин, кстати, тоже в своих записках, Table Talk, потом такие у него были записки, он вспоминал о беседах с Будри и кое-что зафиксировал там вот из рассказов Будри о Франции и в том числе о событиях Великой Французской революции. Галич Александр Иванович, тоже преподаватель российской словесности и латинской словесности, тоже Пушкин с большой благодарностью вспоминал лекции профессора Галича. То есть это было вот такое развивающее обучение. Общий уровень, так сказать, образования, который давали преподаватели, ну, конечно, в разной, так сказать, степени, наверное, были более талантливые среди них педагоги, были менее талантливые, но неизменно добросовестные. То есть вот это от них требовалось. Потом они же еще были и воспитателями. То есть в их задачу входило не только давать обучение, но вот эти вот функции образования и воспитания были очень тесно связаны и переплетены.
Ну там отдельно же были надзиратели, так называемые,
были, да, были,
которые следили,
да,
за...
Совершенно верно. Но преподавателям это тоже вменялось. Они, например, регулярно должны были оценивать своих учеников. Давайте. Это, кстати, очень интересный источник. И можно проследить, как оценки одного и того же учащегося с годами
развивались.
Да,
изменялись. То есть это не просто 2, 3, 4, 5, как сейчас.
Обязательно характеристика, что он из себя представляет.
Причем с тонкой такой психологией,
да? Да. И способности, и склонности.
И надежды, которые на человека возлагаются.
И какие-то, может быть, пороки, которые с точки зрения педагога отмечены, и которые надо преодолевать, в том числе это задача педагога, помочь учащемуся в преодолении этих недостатков. Кто-то ленив, кто-то нелюбознателен, кто-то покостлив, там, ну, всякого рода дети же, это еще дети.
Кто-то вспыльчив,
да,
как
да,
Пушкин.
Да. И надо обязательно помочь, Помочь развить лучшее и подавить в себе, преодолеть в себе худшее. Вот это
было. Но при этом никогда ведь не было таких вот суровых оценок, как сейчас. Вот зачастую дети сталкиваются, что с первого класса клеймо какое-то ставится, там, неспособный,
да,
тупой, там, еще какой-то. То есть при всем при том, что отмечались какие-то недостатки, но всегда говорилось вместе с этим, но подает надежды в таких-то, таких-то предметах,
да,
но вместе с тем и перечислялись какие-то хорошие качества. Вот, кстати, надзиратель Пилецкий, да, что он писал о Пушкине, какая тонкая психологическая характеристика. Я думаю, сам Пушкин, наверное, бы с ней согласился. Самолюбие вместе с честолюбием, делающее его иногда застенчивым. Чувствительность сердцем, жаркие порывы вспыльчивости ему свойственны. Между тем, приметно в нем и добродушие. В характере его вообще мало постоянства. Сам Пушкин примерно потом так себя и характеризовал, что такая вот некая слабость такая в характере, он ее признавал за собой. Удивительно, что простой надзиратель оказался, да, таким тонким психологом.
Психологическая характеристика, и вот я еще отмечу, что доброжелательность. То есть они желали добра своим воспитанникам, даже иногда проявляя строгость. Где-то, может быть, даже какая-то и чрезмерная могла показаться строгость. Но это обязательно все должно было пойти во благо. Вот надо, может быть, несколько слов сказать о первых директорах лицея, потому что это были личности незаурядные. Прежде всего, конечно, это Василий Федорович Малиновский. Это первый директор лицея, человек, которого очень любили лицеисты. И очень много сделавший, ведь очень важно было вот сразу же вот этот вот дух лицейский. Внутренняя свобода при строгости, дисциплины, поддержание высокого уровня образования, обязательно уважение к личности воспитанника. Вот это то, что всячески, так сказать, поощрялось директором
Малиновским. А телесные наказания, ведь они были с самого начала, по-моему, оговорено было в уставе, что их не должно быть. Хотя это было характерно для учебных заведений,
да, ну,
тогда.
Во-первых, учились здесь дворяне. Все-таки дворяне были от телесных наказаний освобождены. Вот. Не очень, так сказать, физически жестокие телесные наказания применялись, но в лицее этого не было. То есть вот этот вот свободный дух, кстати, это то, чем гордился директор Малиновский. И он, к сожалению, рано ушел из жизни. Он умер в 1814 году, когда лицеисты первого призыва еще обучали. Для них это было очень большой потерей. Они все, конечно, очень скорбели. Тем более, что однокашником Пушкина и его товарищей был сын директора лицея Иван Малиновский. Вот, кстати, интересно, он учился в учебном заведении, которым руководил его отец, но это никак не сказывалось на отношении к нему. К нему были, может быть, даже еще
строже,
требовательнее.
Наверное,
да. Вот это тоже такая очень хорошая, важная, благородная черта и эпохи, и самого этого заведения. Василий Федорович Малиновский был дипломатом, литератором. Кстати, его брат Алексей Федорович Малиновский был одним из издателей «Слова полку Игореве». Эта книга, кстати, была в лицейской библиотеке, и мы о ней немножко дальше еще обязательно поговорим. И вот после смерти Малиновского, это, конечно, была очень большая потеря для лицея, был директором Егор Антонович Энгельгард. И, кстати, вот выпускники первого года, когда они заканчивали лицей, их выпускал директор Энгельгард, который стремился установить фактически личные отношения с каждым из своих воспитанников. Не со всеми получилось. Например, с Пушкиным как-то у них таких доверительных отношений не сложилось. И он был строг, доброжелателен, но строг к Пушкину. Пушкин тоже как-то не тянулся, вот как к Малиновскому он не тянулся так к Энгельгарту. Но сохранил Александр Сергеевич уважительные отношения, в том числе к Энгельгарту. А со многими воспитанниками Энгельгард уже после окончания лицея сохранял даже переписку. То есть сохранились материалы переписки со многими выпускниками первого курса обучения в лицее.
Алексей Геннадьевич, а вот все-таки лицейское братство, которое всю жизнь так ценил Пушкин, и которая помогала ему в самые трудные моменты жизни. Вот каким образом, в чем природа вот этого дружества, вот этого братства, этого союза? Неужели же просто в том, что дети были оторваны от родителей, ложились спать в одно время, ели в одно время, ходили на уроки в одно время? Почему бывает так, что люди 10 лет учатся вместе и потом забывают друг друга буквально на другой день после выпускного? А тут люди 6 лет всего учились вместе и на всю жизнь остались друзьями и братьями.
Ну, во-первых, конечно же, вот эти условия их жизни и их быта способствовали такого рода сближению. Другое дело, что все равно кто-то к кому-то тянулся больше, кто-то от кого-то отталкивался. Некоторые из лицеистов даже, ну, может быть, даже как какое-то чувство неприязни друг к другу сохраняли. Потому что, ну, разные же все, это сказать, люди, разные все дети. Но в целом вот этот вот дух братства, действительно, он сложился. И я думаю, что здесь во многом заслуга и преподавателей, лицейских. Вот это вот стремление воспитывать в них, в лицеистах, уважение к личности каждого, а стремление воспитать какие-то вот гражданские добродетели. Далее творчество. То есть они же практически все писали стихи. Немногие стали поэтами. Ну вот мы знаем, конечно же, Пушкин, это солнце нашей поэзии, Дельвиг, Кюхельбекер. Но, кстати сказать, лучшим стихотворцем считался в лицее отнюдь не Пушкин, а Ильичевский. Вот. И Пушкин, ну не знаю, может быть, завидовать и не завидовал, но он как-то вот был, что называется, на вторых ролях. Они выпускали, кстати, газету свою, где публиковали эти свои опусы. Пушкин, кстати сказать, первая его публикация относится к 1814 году. Ему было всего 15 лет, а он уже опубликовался в журнале «Вестник Европы», в частности, его это «Карамзинский журнал» публиковали. Он стал членом вот этого братства поэтов «Арзамас», приняли его. По-моему, он был самым молодым участником «Арзамаса». И вот эта вот такая творческая, свободная творческая атмосфера, конечно, она их сближала. И действительно, многие стали друзьями. Вот у того же Пушкина, среди близких самых друзей, конечно, были Иван Иванович Пущин, Вильгельм Карлович Кюхельбекер. Кюхельбекер такая странная несколько была фигура. Он был старше многих своих соучеников. Такой немножко какой-то нескладный, даже нелепый. Такой прибалтийский немец, над которым хотелось пошутить всегда. Они его очень любили все равно. Вот. И потом вот эта трагическая судьба Кюхельбекера, конечно, Пушкин очень часто о нем вспоминал, так же, как и Кюхельбекер. И вот судьба выпускников сложилась по-разному, в частности, Кюхельбекер и Пушкин столько лет провели в Сибири, и их вот эта вот мысль, воспоминания о годах лицея, о лицейском братстве всю жизнь, конечно, согревала. То есть вот мы знаем, насколько тепло этих воспоминаний помогало, поддерживало их в жизни. И Пушкин, кстати сказать, обязательно, он написал много стихотворений, посвященных лицею, лицейским годам, товарищам своим, посланий самых разных, многим из них, лицейскому братству. Многие стихотворения написаны в дни лицейской годовщины. И он обязательно вспоминал всех. Мачушкина, который где-то в это время мог быть в путешествии очередном кругосветном, и тех, кто в глубоких пропастях Земли находится, как декабристы. Всем он слал, так сказать, привет. Всех, они все были, как бы далеко друг от друга ни находились, они обязательно были в этот день все вместе. И Пушкин, у него есть такие печальные строки, он представить себе пытался, вот, кто же будет тем их последним товарищем, который останется один. И вот эту светлую дату лицейской годовщины будет встречать, да, будет встречать, уже только вспоминать ушедших своих товарищей, он один останется. Кстати сказать, этим кто одним остался князь Александр Михайлович Горчаков, он пережил всех. Он умер в 1883 году в возрасте 85 лет. Пушкина он пережил на 46 лет. А Пушкин был не первым, кто из лицеистов ушел из жизни. И действительно, вот я думаю, что они все были очень разные. Вот тот же самый Матюшкин, который с лицейских лет просто бредил морем. Вот он знал, что он будет мореплавателем. И действительно, после окончания лицея он вступил в морскую службу. Он совершил несколько кругосветных путешествий с Головниным сначала на Камчатке, потом с Врангелем. Участвовал в экспедициях по северо-востоку России, Чукотка, Камчатка, по побережью Северного Ледовитого океана. Дослужился до адмирала. Был сенатором Российской империи. То есть вот совершил такую, прошел очень успешную карьеру, а самое главное, осуществил свое предназначение. Вот он знал, что он должен быть моряком, и он стал моряком. Вот. А Пушкин стал поэтом. А князь Горчаков стал выдающимся дипломатом, которого очень высоко ценили в дипломатическом мире Европы того времени. В частности, другой известный канцлер, канцлер Пруссии и Германии, Отто фон Бисмарк, признавался, сколь многим он обязан урокам Горчакова, у которого он учился, учился искусству дипломатии. Вот это действительно дружество, которое осознавало всеми лицеистами, оно их, они сами считали, что оно их ко многому обязывает. И когда кто-то из них оказывался в трудной ситуации, другие старались протянуть ему руку помощи, вот так очень благородно. Когда Пушкин отправился сначала на юг, а потом на 2 года в Михайловское, в ссылке был, его там в Михайловском посещали друзья. Во-первых, это был Пущин, его ближайший друг. И, во-вторых, князь Горчаков. Кстати, князь Горчаков во время этого посещения Пушкину не понравился. Видимо, может быть, немножко так. Он уже как-то держался, ну, как считал Пушкин, высокомерно, да. Но ведь он приехал, он навестил своего друга, находящегося в опале, в ссылке. Он не побоялся, что это может скомпрометировать его. Когда после декабрьского восстания 1825 года Пущин и Кюхельбекер должны были подвергнуться аресту, Кюхельбекер ведь бежал за, ну, не за границу, Варшава это было в пределах Российской империи, но тем не менее надо было туда, надо было получить документы, паспорт, и князь Горчаков ему помогал, это известно. Он рисковал очень многим, он рисковал своей карьерой.
Просто, да.
Вот, и вот я считаю, что вот это надо вот такие вот высокие движения души, они были для них характерны, и это воспитало в них лицей. Вообще вот для лицеистов характерен такой, вот я бы сказал, высокий строй души. Вот это было очень важно. И мы с полным основанием действительно можем говорить об этом лицеистском братстве. Кстати сказать, вот мы хорошо, более-менее хорошо знаем лицеистов первого призыва. А что было потом? А кто были еще среди выпускников лицея? Лицей дал нашей культуре, нашему обществу и государству очень много достойных людей. Ну, о многих мы ничего не знаем, поскольку они просто честно служили. В министерствах, департаментах, преподавали в высших учебных заведениях и так далее. Но вот я назову несколько имен, я думаю, что наши слушатели, наверное, некоторых лицеистов более поздних лет выпуска знают. Ну, в частности, выпускником Царскосельского императорского Александровского лицея был Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Я думаю, Щедрина знали и читали все, в том числе и в школе проходим, но как-то вот мы не всегда вспоминаем, что он тоже был лицеистом. Поэт Мей Лев Александрович, тоже выпускник лицея. Академик Грот Яков Карлович, это крупнейший русский ученый XIX века, историк литературы, автор многотомных трудов по русской литературе. Он был выпускником шестого курса. И, кстати сказать, Грот в течение 10 лет преподавал в лицее. Он заведовал кафедрой словесности Царскосельского лицея. То есть вот выпускник лицея стал преподавателем, таких случаев не так много, но вот Грот очень, так сказать, фигура заметная, академик Петербургской императорской академии наук. Константин Степанович Веселовский, известный исследователь экономики, статистики, автор популярных в свое время научных трудов. Или Данилевский Николай Яковлевич, автор известного и, кстати сказать, востребованного сегодня труда «Россия и Европа». Вот сегодня очень много опять читают Данилевского. Вот он тоже выпускник Царскосельского лицея. Академик Безобразов Владимир Павлович, экономист. Кстати сказать, в какой-то мере его деятельность была связана с Уралом. Он неоднократно приезжал на Урал и написал известную книгу «Уральское горное хозяйство», в которой ставил очень многие, она была опубликована в 1869 году, ставил многие проблемы развития Урала, уральского хозяйства, уральской промышленности. Промышленность находилась в то время в непростом положении. И вот Безобразов пытался разобраться, то есть что нужно делать для того, чтобы поднять уральскую экономику в пореформенное время.
Алексей Геннадьевич, наверное, не все из наших радиослушателей знают, какими нитями судьбы, так скажем, связан Царскосельский лицей с Екатеринбургом. Расскажите об этом, пожалуйста.
Ну, это, конечно, прежде всего речь должна идти о лицейской библиотеке. Дело в том, что с самого начала лицея создана была библиотека, призванная помогать учащимся в получении образования. Прежде всего, конечно, там была поначалу учебная литература, но в том числе со временем начала формироваться так называемая фундаментальная библиотека Царскосельского лицея. Ну вот, к 1812 году, то есть после первого года существования лицея, в библиотеке насчитывалось всего 800 томов. Это, конечно, совсем небольшая библиотека. Но потом стали прилагаться усилия к формированию более серьезного фонда. Уже в 1816 году была передана библиотека из яшмовых комнат Александровского дворца. Было решено, что вот надо, чтобы лицеисты имели возможность пользоваться этой литературой, а это 1670 томов. В это время уже делается много подарков различными вельможами. Сами лицеисты, например, вот Иван Пущин, известно, что подарил 10-томное собрание сочинений Александра Сумарокова, поэта и драматурга середины XVIII века. И библиотека растет. К 1819 году в ней уже более 4000 томов, а к 1822 году 7500 с лишним томов. Это уже довольно большая для того времени была библиотека. И она формировалась на протяжении всего времени существования лицея. И вот после того, как лицей был закрыт, одним из декретов советской власти, решено было распорядиться библиотекой, к тому времени уже очень значительно, несколько десятков тысяч томов, и решили передать в один из новообразованных советских вузов. И выбор пал на Уральский государственный университет, который как раз был открыт по декрету 19 октября 1920 года. И вот вскоре же после этого начали упаковывать книги лицейской библиотеки и пересылать их в Екатеринбург.
Удивительно, что 19 октября.
Да, удивительно, но правда тут
правда, по-другому стиле, но совпадение даты.
Да, ну вот, кстати сказать, кто для кого что-то значит магия чисел, я думаю, что может быть даже вот какой-то, как говорят иногда, перст судьбы, да, что вот лицейская библиотека оказалась в том университете, который был основан по декрету 19-го. Октября. Так или иначе, книги прибыли в Екатеринбург, стали их здесь, так сказать, распаковывать, расставлять, начали пользоваться в Уральском университете. А после этого произошло вот что. Университет стал делиться, из него начали выделяться институты, индустриальный институт, это УПИ, сейчас Уральский государственный технический университет в 1925 году. Потом появились другие институты, кстати, здесь еще ранее был основан Горный институт. И библиотека вот эта вот, она была очень хорошая по составу, там очень много было, конечно же, юридической литературы, и литературы по экономике, по истории, по философии, по статистике, самым разным дисциплинам. Она была востребована, эта библиотека. Но ее начали вот таким образом растаскивать, да, по вузам. Она стала растекаться, расплываться по вузам. И не всегда, к сожалению, обеспечена была в должной мере сохранность фондов. Очень многое было утрачено. И к середине 20 века библиотека оказалась раздробленной по многим вузовским библиотекам. И вот где-то с 70-х годов 20 века руководством Уральского университета и библиотекой Уральского университета поставлена была задача по возможности собрать лицейские книги снова в университет. И во многом эта задача была решена. Директором библиотеки тогда была Надежда Евгеньевна Цыпина. Вот она лично очень много много усилий приложила к тому, чтобы лицейские книги вернуть в университет. И сегодня этот фонд хранится в научной библиотеке Уральского госуниверситета. Кстати сказать, можно с этими книгами не просто познакомиться, а и работать, что и делают и преподаватели, и студенты Уральского университета, и люди, не имеющие прямого отношения к университету, но знающие, что есть такая библиотека. Единственное, что библиотека, конечно же, не полна по составу вот, на завершение деятельности лицея. Почему? Во-первых, не все удалось сохранить и вернуть, не все. Есть утраты, объема которых пока мы не знаем. Во-вторых, лет так 40, наверное, точно сейчас не скажу, тому назад, часть книг лицейской библиотеки была возвращена в город Пушкин, бывшее царское село, в музей лицея. Но речь идет в основном о произведениях писателей пушкинского круга, о книгах с какими-то надписями, пометами. То есть порядка, вот сейчас точно не помню, 300 или 400, по-моему, томов было возвращено. Весь остальной фонд, в том виде, в каком он сохранился, на сегодня находится в научной библиотеке Уральского госуниверситета.
Это сколько примерно томов?
Точно сказать не могу, по-моему, это что-то порядка до, может быть, 20 тысяч томов. Это очень большой, очень интересный по составу фонд. Там есть, конечно, жемчужины. Ну, например, вот то самое слово о полку Игореве. Первое издание 1800 года, тот самый экземпляр,
который держал,
который
в своих
читал,
руках.
Да, он... Дело в том, что книги были доступны лицеистам, можно было подойти там к шкафу, открыть, достать, почитать, посмотреть, поставить на место. И известно, что Пушкин познакомился именно в лицейские годы с словом полку Игореве, а значит, он держал в руках этот самый экземпляр. В нем наклеен экслибрис Царскосельского императорского лицея.
Но прежде чем закончить разговор о лицее, все-таки хотелось бы услышать ваше мнение об этой тайне Царскосельского лицея. Почему же вот сейчас так часто пытаются открыть какие-то заведения, которые позиционируют как готовящие элиту общества? Изначально заведение создается с тем, чтобы воспитывать эту самую элиту, которую толком никто не может охарактеризовать вообще, что это такое. И, к сожалению, ничего чаще всего из этих затей не получается. И вот как же можно объяснить, что самый первый выпуск лицея, который только что был создан, и вдруг дал вот такую плеяду известных, выдающихся людей во главе с гением русской словесности. У вас есть какая-то версия, или все-таки это остается тайной? Почему так произошло?
Ну, во-первых, вот, может быть, два слова еще я скажу, собственно, о таком явлении, как лицей. Вообще, эта идея заимствована из Франции. Там был Наполеоновский лицей, некоторые другие лицеи. И лицей Царскосельский был в России первым, но не единственным. Потому что несколько лет спустя в Одессе открылся так называемый Ришельевский лицей. Градоначальником был герцог Ришелье, дюк Ришелье, как его называли в России и в Одессе. И вот этот дюк Ришелье учредил лицей, который стал называться Ришельевским. Граф Кушелев Безбородко в городе Нежине на Украине основал лицей, в котором учился, между прочим, Николай Васильевич Гоголь. Был лицей, основанный Павлом Григорьевичем Демидовым в Ярославле. Сначала это было высшее, так сказать, училище. В 1834 году оно получило статус лицея, а потом стало юридическим лицеем. Тоже готовило специалистов для многих министерств и ведомств России империи. Но, конечно, Царскосельский лицей, он затмил все другие учебные заведения, и мы о нем сегодня знаем больше, чем о каком-либо другом учебном заведении такого типа того времени. А что касается идеи, возрождения этой идеи сегодня, не знаю, мне не кажется это очень перспективным, потому что лицеи благополучно действовали в России 19 века, а Россия была сословным государством в то время. Вот принимали ведь детей дворян. Не вообще всех детей в лицее принимали, а принимали детей дворян. И вот этот закрытый тип заведения – это дети, принадлежавшие к определенному сословию, к определенной культуре. И я думаю, что хорошо, наверное, использовать какой-то исторический опыт, действительно, брать все лучшее, что можно, из прошлого. Но вот в этом случае, мне кажется, здесь надо, во-первых, действовать с определенной оглядкой, потому что на сегодня вот есть определенная острота в отношении к этому вопросу в обществе. Вот попытка уже сейчас выделить, сказать, что вот это вот есть элита общества. Элита общества не назначается ни указом, ни декретом, она складывается, причем на протяжении многих поколений. Она должна сложиться, эта элита общества. И зрите себе, что мы элита общества, это, ну, по меньшей мере, смешно и странно. Когда общество скажет, что да, вот это есть наша элита, и мы это признаем. И вот в таком случае, может быть, тогда, через там, какие-то пройдут десятилетия, дети представителей этой элиты будут получать образование, ну, До этого мы должны, мне кажется, дорасти. Иначе, а сегодня это, я думаю, что туда попадут нувариши, дети, которые, в общем, ни в чем не виноваты, но культура этих семей на сегодня еще не слишком высока. Спеси будет много, вот, а проку, может быть, не очень много. Но я думаю, что, в принципе, вот если такую задачу общество перед собой видит, формирование элиты, это задача хорошая на самом деле. Но пусть это будет элита духа, прежде всего. Вот каковой была элита российская в XIX веке, представители которой получали образование в том числе в Царско-сельском лицее.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, я напомню вам, что сегодня мы говорили о Царско-сельском лицее. И моим собеседником был Алексей Геннадьевич Мосин, доктор исторических наук. Спасибо вам большое. Спасибо. До следующих встреч.
До свидания.
А для наших радиослушателей сейчас прозвучит песня «19 октября» Елены Камбуровой.
На пороге наших дней неизбежно мы встречаем, узнаем и обнимаем наших истинных друзей. Здравствуй, время гордых планов, пылких клятв и долгих встреч. Свято дружеское пламя, да не просто уберечь, да не просто уберечь. Все бы жить, как вон одни, все бы жить легко и смело, не высчитывать предела для бесстрашной любви, и подобно лицеистам собираться у огня в октябре. Багрянолистом 19-го дня, 19-го дня. Но судьба свое возьмет, поимщицки лихо свистит, все по-своему расчислит, не узнаешь наперед. Грянет бешеная вьюга, захохочет серый мрак, и спасти захочешь друга, да не выдумаешь, как, да не выдумаешь, как. На дорогах наших дней, в перепутьях общежитий, ты наш друг, ты наш учитель, славный пушкинский лицей, под твоей бессмертной сенью научиться бы вполне безоглядному весеннему, бескорыстному доверию, вольнодумной глубине, вольнодумной глубине.